Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Наше вечное спасение происходит благодатью, через веру, раз и навсегда. Мы были рождены от Бога, и рождение – это необратимый факт. Мы не можем потерять статус возрожденных людей, детей Божьих. Но есть и другая сторона. Вопрос награды или наказания за то, что мы делаем после своего спасения, за свое христианское хождение.
На протяжении более чем 70 лет Watchman Nee и Witness Lee раскрывались Слово Божье с точки зрения жизни. Коллектор библейской книги представляет вам жизнеизучение Библии, программу, которая является продолжением служения двух верных служителей Господних. Watchman Nee служил Господу в Китае вплоть до заключения в тюрьму и последующей мученической смерти в 1972 году. Witness Lee, соработник Watchman Nee в Китае, принес это служение в западный мир в 60-х годах 20 века и продолжал служить Господу вплоть до своей смерти в 1997 году. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению послания к римлянам, мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве 780-57-94. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение послания к римлянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в студии снова находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, добро пожаловать.
Здравствуйте, Оскар, и спасибо, что пригласили меня на это изумительное и полное божественного света жизнеизучение послания к римлянам.
Дмитрий, как мы увидели, послание к римлянам разделено на 5 основных разделов. Оправдание, освящение, прославление, избрание и еще один раздел. Если мы читаем послание к римлянам невнимательно, нам может показаться, что этот раздел, в котором говорится о церковной жизни и в котором практически нет никаких учений, не подходит к посланию к римлянам, не так ли?
И, к сожалению, должен сказать, что подобная невнимательность характерна не только для обычных читателей послания к римлянам, но и для многих серьезных и глубокомысленных, эрудированных исследователей Писания. Видимо, нас так поражают высокие и духовные доктрины этой книги, что последний ее раздел, более практический, чем доктринальный, мы оставляем без должного внимания. Оправдание, освящение и другие разделы, где Павел излагает глубокие истины, замечательны. Но здесь надо вспомнить об основополагающей мысли, о центральной теме послания к римлянам. Какова эта тема? Бог путем преобразования делает из падших грешников Божьих сыновей, которые составляют в качестве членов тело Христова, выраженное в поместных церквях. Поскольку суть послания к римлянам заключается в том, чтобы получить тело Христова, выраженное в действительной и практической церковной жизни, то стоит ли удивляться, что за главами, в которых Павел предлагает нам доктрину о Божьем спасении и теле Христовом, следует раздел, посвященный практической церковной жизни. В отличие от послания к Эфесянам, написанного с точки зрения вечности, послание к римлянам написано с точки зрения падшего человечества во времени. Таким образом, Божий вечный замысел, показанный в посланиях к Эфесянам и к римлянам, должен быть исполнен во времени. Результатом этой работы Бога во времени является действительная и практическая церковная жизнь, как выражение тела Христова. Для того, чтобы жить такой церковной жизнью, нам нужны истины и переживания, показанные во всех предыдущих главах послания к римлянам. Однако эти истины и эти переживания не самоцель. Они предназначены для тела, а тело, в свою очередь, выражается в церковной жизни. И, разумеется, для практики церковной жизни необходимо показать откровение о множестве практических вопросов. Именно этим занимается Павел в последнем разделе послания к римлянам. И эти вопросы, особенно то, что мы должны принимать друг друга, как и Христос принял нас, заслуживают нашего самого пристального внимания.
Благодарю вас за ваше вступительное слово, Дмитрий. Давайте теперь послушаем наш первый отрывок из сегодняшнего сообщения, посвященного жизни и изучению послания к римлянам.
Now we must pay our full attention to this matter of the church life. And this section starts in a very specific way.
Теперь нам необходимо полностью сосредоточиться на церковной жизни. Этот раздел начинается особенным образом. Внезапно автор говорит: «Увещеваю вас, братья! Я увещеваю вас сделать это! Я увещеваю вас предоставить ваши тела физически, телесно, практически!» Затем он переходит к обновлению нашего разума для полного преобразования в нашей душе. Наша душа должна быть полностью преобразована. Нашей душе необходимо радикальное, сущностное и метаболическое изменение по природе, а также по облику. Вся душа, другими словами, все ваше существо должно быть изменено для церковной жизни. Но это еще не все. Ваше тело должно быть предоставлено. Ваша душа должна быть преобразована обновлением разума. И даже дух должен гореть, пылать, пламенеть. Тогда вы будете пригодными. Помимо такой церковной жизни, или вслед за такой церковной жизнью, или наряду с такой церковной жизнью, нам нужна надлежащая христианская жизнь. Таким образом, до конца 13 главы мы видим полное изображение и определение церковной жизни. Здесь показано все. Теперь нам всем необходимо упражняться в проницательности, когда мы принимаем святых. Если у нас нет ясности в том, как нам следует принимать святых, мы сразу же наносим вред церковной жизни, портим ее, убиваем ее и разрезаем ее на куски. В 12 главе мы видим надлежащее тело, а в 14 главе мы видим предостережение. Если вы пренебрегаете этим предостережением, то вы просто берете в руки нож и убиваете тело, описанное в 12 главе. Без 14 главы у вас никогда не будет надлежащей действительности тела, описанного в 12 главе. К сожалению, многие сегодняшние христиане обращают внимание на 12 главу, но не обращают внимания на 14 главу. Они очень много говорят о теле, но они подвержены доктринальному разделению и производят доктринальные разделения. Они по-прежнему держатся за свои доктринальные представления, поэтому они просто не могут жить жизнью тела, описанной в 12 главе. Вот почему после первых 13 глав, прежде чем завершить это послание, Павел использует такой длинный отрывок, чтобы показать нам важность принятия верующих. Мы должны делать это согласно Божьему принятию. Мы должны делать это в свете грядущего суда у судного престола. Мы должны делать это, следуя направляющему принципу любви. Мы должны делать это для жизни царства. И в конечном итоге мы должны делать это просто согласно всеобъемлющему Христу.
Дмитрий, за серьезным увещеванием в 12 главе, в 1-2 стихах, следует предостережение в 14 главе относительно того, как мы должны принимать верующих. Какая связь между принятием верующих в 14 главе и нашей практикой и переживанием церковной жизни, жизни тела, которая показана в Новом Завете?
Чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, надо в первую очередь напомнить нашим слушателям, что существует только одно тело, одно органическое целое, один организм, называемый телом Христовым. Самое важное в жизни тела – это его единство. Если тело лишится единства, ему придет конец. Поэтому в 4 главе послания к Ефесянам Павел увещевает нас сохранять единство духа, то есть единство тела. Если единство утеряно, церковной жизни больше нет, и о жизни тела как практической действительности говорить уже не приходится. К сожалению, история христианства доказала, что практически любое, даже самое малозначительное положение истины может стать поводом или основанием для разделения, для отказа принимать подлинных верующих в Христа, взгляды которых на это положение истины отличаются от ваших. Единственное, на чем мы можем и должны настаивать, это наша вера. Если верующий придает слишком большое значение чему-то, что не имеет отношения к вере, и отказывается принимать друг друга в Христе, то ни о какой церковной жизни не может быть и речи. В конечном итоге послание к римлянам приводит нас к чему-то практическому. Мы видим откровение о теле в 12 главе, но где это тело практически? Оно в церквях, которые сохраняют единство. Если у нас есть ясность в отношении этого, то вопрос о принятии верующих для нас решен. Если мы не принимаем всех тех, кого принял Бог, то это проявление сектантства и склонности к разделениям. В этом случае мы можем говорить что угодно о теле Христовом, мы можем проповедовать или даже писать на эту тему, но мы не живем жизнью тела. Это очень и очень серьезно. Если вы, дорогие слушатели, никогда не задумывались об этой стороне своей христианской жизни, я призываю вас прийти в присутствие Господа, молиться, исповедоваться, учиться в Его свете, пока у вас не появится уверенность, что вы готовы принять любых возрожденных и искупленных людей, которых принял Господь, даже если их взгляды и практики существенно отличаются от ваших. Мы не вправе отвергать тех, кого принял Бог Отец.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Witness Lee и послушаем продолжение сегодняшнего сообщения о жизни и изучении послания к римлянам.
Мы должны принимать святых согласно Божьему принятию. Если Бог принимает кого-либо, мы также вынуждены принимать его. У нас нет выбора. Представьте, что в какой-то семье у родителей родилось 18 детей. Это большая семья. Есть хорошие дети, а есть не очень хорошие. Есть послушные, а есть непослушные. Вы не можете сказать: «Ты мне не нравишься, ты слишком плохой». Не говорите так. Плохой он или хороший зависит не от вас, а от родителей. Это просто означает, что наш Небесный Отец родил очень много странных и необычных христиан. Бог Отец принял их всех. Поэтому мы должны принимать их не согласно нашим вкусам и не согласно нашим симпатиям или антипатиям, а согласно Божьему принятию. Бог принял их, и вы должны принять их. Однако сегодня верующие принимают друг друга в основном не согласно Божьему принятию, а согласно доктринальным представлениям. Для иллюстрации можно взять вопрос крещения. Сколько различных представлений. Одни говорят, что нужно крестить людей в имя Отца и Сына и Святого Духа. Другие говорят: нет, людей нужно крестить в имя Иисуса Христа. Третьи говорят: нет, людей нужно крестить в имя Господа Иисуса Христа. Возможно, некоторые из вас знают об этом. Очень много споров, и в результате этого много разделений. Нет принятия. Однако они все родились от одного Господа, и поэтому они все Господни, и все живут для Господа. Нам обязательно нужно прочитать эти стихи. «А того, кто слаб в вере, принимайте, но не для того, чтобы судить его соображение. Один верит, что можно есть все, а слабый ест овощи. Тот, кто ест, пусть не презирает того, кто не ест, а тот, кто не ест, пусть не судит того, кто ест, ибо Бог принял его. Едите ли вы мясо, или вы едите овощи, не имеет значения, если мы все верим в Господа Иисуса». Мы должны быть либеральными во всем. Я знаю, что слово «либеральный» не совсем положительное, но нам нужно учиться быть либеральными. Апостол Павел, несомненно, знал надлежащую доктрину о том, как должны есть христиане. Однако здесь он не сказал ни слова. Он не осуждал никакие представления. Мы должны учиться быть такими либеральными. Мы не хотим повторять трагедию в истории христианства. Поэтому мы никогда не будем спорить с людьми относительно покрытия головы, относительно крещения, относительно соблюдения дней, относительно того, что пить на трапезе, вино или сок. Цель Господнего восстановления не в этом. Цель Господнего восстановления – Христос как жизнь и Церковь как выражение в каждой местности в единстве.
Дмитрий, в этом отрывке мы увидели несколько отрицательных примеров, касающихся того, как не следует принимать верующих в Церкви. И мы услышали призыв не повторять трагедии, которые мы видим в истории христианства. Однако, как нам примирить эти понятия? Если мы настолько либерально подходим ко всем, разве мы не рискуем совершить ошибку в нашей практике?
Нет, ошибки не будет, если мы ясно представляем себе, о чем сейчас идет речь. Я так понимаю, вы, Оскар, волнуетесь, как бы мы в стремлении вот к либеральности не открыли свои двери для неверующих. Опасения понятны, так как в истории христианства было немало подобных случаев. Но мы не говорим о христианских организациях, ставящих своей задачей охватить население всей страны, предположим. Мы говорим о церкви, которая по определению состоит только из искупленных и возрожденных людей. Когда к нам приходит человек, мы должны выяснить, есть ли у него вера. Только те, кто исповедует истину о триедином Боге, божественно-человеческой личности Христа, о его смерти и воскресении и совершенном им для нас спасении, только такие люди могут быть в церкви. Мы не совершим при этом никакой ошибки. Более того, это наша обязанность. В том, что касается веры, которая была раз и навсегда передана верующим, мы не либеральны, мы не более широкие в своем подходе, чем сам Бог. Но в том, что касается других вопросов, наш Бог очень широк. Проблема, однако, заключается в том, что многие верующие не желают быть столь же широкими. Они придают слишком большое значение таким вопросам, как, например, «Как вы себе представляете восхищение? Что вы думаете о тысячелетнем царстве? Когда вы соблюдаете день Господень? Соблюдаете ли вы субботу? Как вы крестите? Когда вы поститесь? Верите ли вы в духовные дары, наконец? К чему приводит узость во второстепенных вопросах, в которых мы вместе с Богом должны быть либеральными, широкими? К бесконечным разделениям среди детей Божьих. Если мы принимаем верующих согласно тому, как их принимает Бог, то мы не только не совершаем ошибок, но наша практика является надлежащей. Если к нам приходит человек и отрицает, что Иисус – Сын Божий, мы не можем принять его. У нас есть основания. Второе послание апостола Иоанна. Если человек отрицает богодухновенность Библии или истину о Троице, или искупительную смерть Христа и факт его телесного воскресения, мы не можем считать такого человека нашим братом или нашей сестрой. Но нельзя отвергать его из-за его взглядов на духовные дары, или соблюдение дней, или неприятие какой-нибудь доктрины или практики, или тем более из-за его национальности или социального положения.
Несомненно, то, о чем мы говорим сегодня, имеет самое непосредственное отношение к нашему собственному переживанию такой церковной жизни, не так ли?
Для меня, Оскар, вопрос о принятии верующих отнюдь не теоретический. С верующими, которые в чем-то не похожи на меня, приходится сталкиваться постоянно. И дело не просто в том, чтобы не спорить, не ссориться, любезно улыбаться, пожимать руки и стараться не затрагивать темы, которые приведут к конфликту. Принятие верующих, о которых пишет Павел, это не соблюдение некоего христианского дипломатического этикета. По-настоящему мы принимаем братьев не тогда, когда встречаемся с ними на улице, беседуем и потом расходимся, каждый в свой угол. Павел говорит в контексте нормальной церковной жизни, где верующие с разными взглядами собираются вместе неделя за неделей, год за годом, вместе служат Господу, заботятся друг о друге, созидают друг друга и тело Христово. Такое принятие – это настоящая проверка, требующая нашего подчинения Божьему устроению и глубокой работы креста.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте теперь вернемся к сообщению Уитнес Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения.
Always stay away from the different doctrinal concepts. As long as we all believe in the Lord.
всегда избегайте различных доктринальных представлений. Если мы все верим в Господа и живем для Него, и если Бог Отец принял нас всех, мы должны принимать друг друга. Второе положение является более глубоким. Мы должны принимать святых в свете судного престола. Судный престол Бога – это судный престол Христа. Перед тысячелетием, сразу же после возвращения Христа, будет установлен судный престол Христа. У этого судного престола будет совершаться суд над жизнью и работой верующих. Он никак не связан со спасением верующих. Суд этого судного престола решает вопрос о награде в тысячелетнем царстве. Мы, верующие, все предстанем перед этим судным престолом, чтобы дать отчет Богу о нашей жизни и работе. Мысль Павла заключается в следующем. Не спорьте с другими, обращайте внимание на себя. Однажды вам придется предстать перед судным престолом Бога, чтобы дать полный отчет о вашей жизни и работе после вашего спасения. «Ибо написано, жив я, — говорит Господь, — передо мной преклонится всякое колено, и всякий язык открыто исповедает Бога». Мысль Павла такова. Не судите других. Пусть Господь позаботится о других. Вы должны позаботиться о самих себе. Если вы не будете этого делать, то я предостерегаю вас, что однажды вы предстанете перед судным престолом Христа, чтобы дать полный отчет не о других, а о самих себе. Вот почему я говорю «в свете судного престола». Мы все должны быть озарены. Предположим, к нам приходит новый верующий. Мы пытаемся принять его, но принимая его, мы совершаем над ним свой суд. Но не забывайте, вы должны судить себя больше, чем его. Вы должны больше судить себя, поскольку вы предстанете перед судным престолом Бога. И вы должны будете дать полный отчет о том, какие вы и что вы сделали, о своей жизни и о своей работе.
Дмитрий, в наших сообщениях мы время от времени встречаемся с какими-либо темами, которые являются новыми и незнакомыми для многих наших братьев и сестер в Христе. Думаю, что сегодня мы как раз и столкнулись с одной из таких тем. Думаю о том, что все мы понимаем, что мы спасены Господом раз и навсегда, и мы имеем вечную и полную надежность нашего спасения. Но сегодня мы говорим о том, что даже несмотря на такое вечное спасение, мы все предстанем перед Христом у Его судного престола. Я бы сказал, это не очень распространенная мысль сегодня, не так ли?
Эта мысль не только не распространенная, ее даже можно назвать непопулярной. Верующие предпочитают думать, что раз они спасены навеки, никаких проблем с Богом у них уже не осталось. Наверное, у нас уже не осталось времени, чтобы подробно рассмотреть этот вопрос в сегодняшней программе, но я хотел бы выделить несколько моментов. И первый из них я бы сформулировал так. Мы должны быть трезвыми, мыслить здраво, учитывая двусторонность божественной истины о спасении. Одна ее сторона состоит в том, что наше вечное спасение происходит благодатью, через веру, раз и навсегда. Мы были рождены от Бога, и рождение – это необратимый факт. Мы не можем потерять статус возрожденных людей, детей Божьих. Но есть и другая сторона. Вопрос награды или наказания за то, что мы делаем после своего спасения, за свое христианское хождение. Это никак не повлияет на нашу судьбу в вечности, но это определит, как и где мы проведем тысячу лет, век царства. Наш Бог – мудрый и справедливый Отец. Он хочет, чтобы мы были Его взрослыми и совершенными сыновьями, чтобы мы не тратили зря время, отпущенное нам на земле, а, как сказано в послании к филиппийцам, со страхом и трепетом совершали собственное спасение. Поэтому Он показывает нам награду в качестве стимула и наказание в качестве предостережения. Ну, разве не так же мы с вами воспитываем собственных детей, Оскар? В послании к Римлянам, 14 главе, Павел ясно говорит о том, что мы все предстанем перед судным престолом Бога и дадим отчет. И в этот момент одним из главных вопросов будет тот самый, о котором мы говорили в сегодняшней программе. Как ты относился к своим собратьям верующим? Принимал ли ты их согласно Богу или судил согласно своим мнениям и взглядам? я бы настоятельно посоветовал всем нашим слушателям снова беспристрастно исследовать Писание и подумать о том, что там сказано о нашей ответственности перед Господом. От того, насколько трезво и серьезно мы отнесемся к его предостережению, зависит, получим ли мы в тот день награду или потерпим наказание. Я повторяю, это не популярная истина, но тем не менее это истина. Однако даже эта истина не является основанием для нашего принятия или непринятия верующих. Мы ясно и бескомпромиссно истолковываем истину о том, что суд начнется с Дома Божьего. Господь будет судить своих домашних, чтобы определить, достойны они награды или наказания. И мы призываем наших слушателей тоже задуматься над этим. Но даже если вы не согласны с нашим пониманием Писания, вы все равно остаетесь нашими братьями. Бог Отец принял вас, и мы с удовольствием будем общаться с вами, потому что у нас одна вера, одна жизнь и одна надежда на полное спасение Господне.
Большое спасибо вам за сегодняшнее общение, Дмитрий. Это серьезные слова, и я надеюсь, наши слушатели примут их очень серьезно.
Мы предлагаем вам заказать у нас кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы купить кассету с записью программы или книгу «Жизнеизучение послания к римлянам», а также книги, названия которых прозвучали в нашей программе, позвоните нам по телефону в Москве 780-57-94 или напишите по адресу 127-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Наш электронный адрес radio@kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». Оставьте свой телефон, и мы вам позвоним. И еще раз наш телефон в Москве 780-57-94. Чтобы осуществить свой вечный замысел, Бог должен исполнить два вида работы – работу творения и работу строения. Писание открывается Божьим творением и заканчивается Божьим строением. Божье творение предназначено для Божьего строения, а Божье строение является окончательной завершенностью, осуществляющей замысел, который был у Бога во время творения. Важнейшим средством для осуществления Божьего творения – является Божья божественная сила, а главным элементом, используемым для Божьего строения, является божественная жизнь. В книге «Видение Божьего строения» на примере картин из Ветхого Завета и истины из Нового Завета Уитни Слип показывает, как переживать Христа, который является нашей жизнью, для нашего созидания в Божье строение. Закажите книгу «Видение Божьего строения» в коллекторе библейской книги по телефону в Москве 780-57-94.